Порядок принятия нового образца вооружения в массовое производство был следующий. Образцы проходили в начале заводские испытания, в которых принимали участие военные представители, затем войсковые, и только после этого Наркомат обороны давал свое заключение. Правительство при участии Наркома обороны, Наркомов военной промышленности и главных конструкторов рассматривало представленные новые образцы вооружений и военной техники и принимало окончательное решение по их производству. На все это уходило порядочно времени. Бывало и так. Пока шел процесс изготовления и испытания новой техники, у конструкторов был уже готов новый, более совершенный образец. И вполне закономерно, что в этом случае вопрос о принятии на вооружение откладывался до полного испытания новейшей модели. В целом, созданные за две довоенные пятилетки, особенно в три предвоенных года, огромные производственные мощности — обеспечивали основу обороноспособности страны. С военной точки зрения исключительное значение имела линия партии на ускоренное развитие промышленности в восточных районах, создание предприятий-дублеров по ряду отраслей машиностроения, нефтепереработки и химии. Здесь сооружались три четверти всех новых доменных печей, вторая мощная нефтяная база между Волгой и Уралом, металлургические заводы в Забайкалье, на Урале и Амуре, крупнейшее предприятие цветной металлургии в Средней Азии, тяжелой индустрии на Дальнем Востоке, автосборочные заводы, алюминиевые комбинаты и трубопрокатные предприятия, гидростанции. Во время войны вместе с эвакуированными сюда предприятиями на востоке страны была создана промышленная база, обеспечивавшая отпор врагу и его разгром. Два слова хотелось бы сказать о материальных резервах, заложенных накануне войны. Они преследовали цель обеспечить перевод хозяйства на военный лад и питание войск до тех пор, пока хозяйство не заработает целиком на нужды войны. С 1940 по июнь 1941 года общая стоимость государственных материальных резервов увеличилась с 4 миллиардов до 7,6 миллиарда рублей. Сюда входили резервы производственных мощностей топлива, сырья, энергетики, черных и цветных металлов, продовольствия. Эти запасы, заложенные накануне войны, хотя и были довольно скромными, помогли народному хозяйству, несмотря на тяжелый 1941 год, быстро взять темп и размах, необходимые для успешного ведения войны. Итак, пульс тяжелой индустрии оборонной промышленности бился учащенно, достиг в предвоенные годы и месяцы наивысшего напряжения и полноты. Строже, как бы собранней, становилась и жизнь государства в целом. Внеочередная четвертая сессия Верховного Совета Союза СССР в сентябре 1939 года принимает закон о всеобщей воинской обязанности. По новому закону в армию призываются лица, которым исполнилось 19 лет, а для окончивших среднюю школу призывной возраст устанавливается в 18 лет. Для более совершенного овладения военным делом были увеличены сроки действительной службы. Для младших командиров сухопутных войск и ВВС с 2 до 3 лет, для всего рядового состава ВВС, а также рядового и младшего комсостава пограничных войск до 4 лет, на кораблях и в частях флота до 5 лет. Выполнение третьего пятилетнего плана в целом и заданий в области тяжелой оборонной промышленности в частности, а также угроза военного нападения на СССР, требовали увеличения количества рабочего времени, отданного народному хозяйству. В связи с этим Президиум Верховного Совета Союза СССР 26 июня 1940 года принимает указ о переходе на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений. Создается новая система подготовки квалифицированной рабочей силы в ремесленных и железнодорожных училищах, школах фабрично-заводского обучения, которые готовили в среднем от 800 тысяч до 1 миллиона человек в год. Тогда же, в середине 1940 года, Президиум Верховного Совета Союза СССР издал указ об ответственности за выпуск недоброкачественной продукции и за несоблюдение обязательных стандартов промышленными предприятиями.